Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 15 февраля, день, когда мы увидели луну на небе. День, когда мы поняли, что она есть, мы вспомнили, что она есть, мы вспомнили, что есть небо, а не вот это вот что-то, лежащее у нас на маковках, в макушках и чубчиках, и вот это все проплешинах. Луна, посмотрите! Нет, не смотрите, не отвлекайтесь, если вы за рулем, но она есть, видно небо. И мы вступаем в период, когда мы, может быть, даже днем увидим солнце, страшно сказать. Синоптики пообещали, что сегодня мы очень даже, может быть, встретимся с ним. И я лично волнуюсь немножко, я в предвкушении всего этого. Доброе утро, доброе. День обещает быть хорошим. Погода обещает быть хорошей. Одно плохо, что во исполнении закона сохранения энергии, во исполнении закона вселенского равновесия, баланса, если где-то что-то пребывает хорошее, значит, где-то говнецо какое-то должно начаться. Должно тут же моментально, должно чуть-чуть, немножечко, чтобы жизнь малиной не казалась, чтобы очень хорошо нам не было. Поэтому вчера мы потрогали уже 9 баллов пробок вечером. Я не знаю, как вы, но я трогал. Хорошо, что не везде. Хорошо, что вернулись в основные места, вернулись ДТП, вернулось вот это все. Но где-то еще можно было пропетлять, как-то еще проехать. Но уже трогали 8-9 вчера вечером. Это означает, что карантин закончился. Изоляции закончились. А витаминоз закончился. Все почувствовали себя вдруг почему-то очень хорошо и отправились, я бы даже сказал, ринулись вчера на работу. Граждане, можно посоветовать вам вспомнить, как это хорошо сидеть на совещании в рубашечке, в костюмчике и при этом в труселях там за кадром, когда не видно. Как это хорошо отправляться не на вашу общественную корпоративную кухню в вашем офисе, где, ой, боги, антисанитария, где ничего хорошего нет, а на свою кухню, к своему холодильничку. Делать кофеек, когда тебе хочется, чаек, когда тебе хочется. Никто не считает из-за плеча у тебя, сколько кусочков сахара ты бросил в свой чай, и все вот это вот. И ты делаешь его даже с лимоном. В то время, когда на работе никогда лимона днем с огнем не сыщешь. Но обратите внимание, как это хорошо, товарищи. Зачем вы претесь все на работу? Что вы там не видели на этой, на своей работе? Отправляйтесь опять на удаленку. Что вам? Денег на интернет бросить, что ли? Каким образом вам помочь снова уйти на удаленку? Так хорошо было без вас в Москве на дорогах. Ой, и теперь вот это опять начинается. 8, 9, 8, 9, 10 и так далее. Нужна ли всем автолюбителям рация на 27 мегагерц? Сейчас только у дальнобоев. Фандорин, вы все вопросы какие-то задаете? Странные. А зачем она нам нужна? А, в смысле, чтобы отслеживать сотрудников ГИБДД и их переговоры и понимать. Нет, ну давайте не превращать в настолько боевые действия и взаимоотношения оппозиционные наши теплые, душевные эти отношения с сотрудниками ГИБДД. Ладно? Нет, мы как-то все-таки будем относиться к ним по-дружески, по-свойски. Маркони, приветствую вас, дорогой друг Тимур Чураев. Вовка здесь, Владимир Бес, 13-й, тоже с нами. Роман Успешный, Фандорин Седоев, Роги Док. Роман Успешный, еще раз Самсон Самсонов, Василий Маргатон, Сергей Чепелев. Игорь Валерьевич, доброе утро, бабай, приветствую, Галина. Здравствуйте, Надежда Смирнова и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот и пилюля. А что вы делаете? Кого вы подслушиваете в рации? Вот Роман Успешный пишет. У меня есть рация, пользуюсь, не от гаишников. А что в городе делать? Ну, я понимаю, на трассе там еще что-то. Какую важную информацию вы получаете из рации? Радио! Вот наш ответ на отсутствие информации. Радио! И все мы с вами знаем, какое радио. Единственное, вообще неповторимое. Все, а рация, что она нам даст? Как вы можете это слушать? Когда есть, вот, пожалуйста, 94,8. Наша с вами чистота. Нет, у меня были знакомые, занимались радиоперехватом, слушали там авиационные частоты какие-то авиадиспетчеров. Поставляли иногда важную информацию о том, что там какая-нибудь нештатная ситуация, самолет кружит, там еще что-то. Это я понимаю, но это люди занимаются на полупрофессиональной основе для контента. Ну, то есть, контент рубить, а нам-то зачем? В ютубчике также приветствую тех, кто присоединился к просмотру радио. Вы можете смотреть его на канале «Говорит Москва». Кириллическое написание. «Говорит Москва». Ютуб-канал, ютуб-картинка и FM-радио в ютуб-формате. Красота! Через пару минут уже расскажете о движении, каким вы его видите. Но я могу сказать, каким я его вижу. Я вижу перед Алтуфьевским шоссе на внешней стороне МКАД 85-й километр дорожно-транспортные происшествия. В среднем ряду в 5:37 произошло. Одна единственная несчастная авария на МКАД к этому времени зафиксированная. Какой-то затык в Новой Купавне, на перекрестке Новой Купавны и Новой Купавны. Опасный участок здесь написано. С 1 марта 2021 года он стал опасным, а закончит быть опасным 31 декабря в 3 часа ночи какого-то года. И вот эта опасность привела к тому, что там у вас сложно сейчас в Новой Купавне. Все, так вроде бы чистенько, все красивенько, все с причесочкой, все выбрито везде в нужных местах. Нормально в Москве, все хорошо. 0 баллов, Москва едет. Но, тем не менее, я жду ваших рассказов о движении. Ведь у нас есть рубрика «В движении», и там вы рассказываете о движении. И уже совсем скоро, 7373948 по 495-му, я призову вас рассказать об этом самом движении. Либо говорит МСК-бот латиницей. Вот мессенджер, здесь я читаю ваше сообщение. Мишаня Брянский, присоединился Сергей 18-й, Илья Балу, Надежда Смирнова и Железнодорожник. Железнодорожник тоже с нами. Оказывается, сознание верить в это счастье. За что нам это счастье? Что мы сделали такого, чтобы нам такое счастье было? Но сегодня и завтра у нас будет солнышко, как уже было сказано. Солнечно будет в Москве. Прикиньте, в середине февраля. Сегодня солнечно плюс 2, завтра солнечно плюс 0. 0. 0 градусов. Что-то около минус плюс 0. А потом всю оставшуюся неделю будут идти дожди. Плюс 3 в четверг, потом плюс 2 в пятницу, плюс 2 в субботу, плюс 2 в воскресенье. Дожди со снегом, с мокрым. Ночью плюс 2 в четверг, а потом 0. Днем плюс 2, ночью 0. Переходы через 0, я думаю, заставят растаять весь асфальт. Окончательно весь асфальт, который все еще не растаявшим был к этому моменту, должен, обязан растаять. И все это до понедельника, аж до 21 февраля. Вот такая картина.
В движении.
Все, теперь давайте о движении. 7373-948. 7373-948. 495. Знаю ли я, что за авария была вчера на Симферопольском шоссе? Пробка на 2 часа. Нет, не знаю. Но кто-то же был там на Симферопольском шоссе. Возможно, эти люди знают вообще... Нет у нас такой практики, к сожалению, чтобы ЦОДД или Департамент транспорта сообщал обо всех авариях мне. Нет, у них есть телеграм-канал, кстати говоря, телеграм-канал, в который мы давненько не заглядывали, и я посмотрю сейчас. А почему я не заглядывал туда? А потому что я слушаю происхождение Дэна Брауна сейчас в исполнении Александра Клюквина традиционно. И в этой связи телеграм у меня занят именно вот этой историей. Да, да. А вы слушали происхождение Дэна Брауна? Нет? Ну так послушайте. И у меня вот это, теперь эта штуковина забила мой телеграм весь, и я теперь вот никак не зайду. Сейчас, Дептранс, ведь есть у них Дептранс оперативно. Дептранс оперативно. Сейчас посмотрим, что там в этом телеграм-канале оперативно. Может, есть какая-то информация. От вас жду информации о движении. Как вы сейчас въезжаете? Где вы сейчас въезжаете? Доброе утро, железнодорожник. Да, здравствуйте. Доброе утро, шеф-комендор. Приветствую. Что по движению? Нужна ли всем? Так, это про рацию по-прежнему. Минус 21 в Ноябрьске, Игорь Валерьевич сообщает. И это, пожалуй, все, что я вижу... Это, пожалуй, все, что я вижу про движение. Минус 9, Ресориус, на Южном Урале у Ресориуса сейчас. Раньше с таксистами можно было в городе по рации поговорить. Сейчас тоже можно с таксистами поговорить, хотя я не уверен, что это таксисты. Но иногда ты слышишь какие-то голоса все время. Мы пользуемся рациями иногда с ребятами, когда съемки, вот операторы в одном автомобиле, мы в другом. И тогда как-то пробиваются какие-то голоса, не то строители, не то еще кто-то. Иногда вступаем с ними в дискуссию. Бывает такое. Содержания мало там, а формы много. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, это Фандорин.
Да, как вы, Фандорин?
Да, замечательно, хорошее настроение. Единственное, ее портит, как всегда, утренняя пробка на Ярославке. Но я вам могу сказать, то, что в пятницу наблюдаю, за чего эта пробка. Из-за того, что там всего лишь, это не ремонт дороги, там... Вокруг люка ограждение стоит, поэтому отнимают правую полосу. И очень большой вопрос, почему этот люк до сих пор не сделал?
Да вы что? Это вот это вот, где на дублер съезд, и там вот это у этого BMW, да, да, я смотрю. Лента BMW, то есть огородили просто люк. Люк, опасный люк.
Ну это в пятницу, я укажу.
Люк, я твой отец, должна там появиться. Вот это. И с этим люком связано. Да,
Роман, самое интересное, что вечером точно такое же ограждение, только в обратную сторону в область стоит. И тоже из-за этого ограждения пробка вчера была.
Угу. Может, задать вопрос, там, ЦУДД, я не знаю, как это, может быть... А как люк выглядит? Хорошо, кстати говоря? Может, ему плохо? Я не знаю. Нет, не видно. Спасибо большое, Фандорин. Все, не задумывайтесь, это все странные вопросы. А странные, между прочим, ситуации. Все, чтобы вы знали, это из-за люка. Из-за люка. Нет, не из-за Скайуокера. Нет, просто люк, обычный там люк. И теперь уже от Московской кольцевой вот сюда, до этой самой ленты и вот до этого квартала замечательного. Стоит Ярославка, уже стоит. Из-за того, что вот. В районе подъемной улицы будут введены ограничения движения с 22 февраля из-за реконструкции инженерных сетей. Подробности на карте. Подробности приводит ЦУДД. Это я сейчас зашел в Дептранс оперативно, телеграм-канал. И о, сколько нам открытий чудных он несет. На нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение с 21 февраля по 3 мая. Работы пройдут занятием одной полосы движения. Все, у вас отберут полосу движения по Кожевнической улице. На участке улицы маршала Прошлякова ограничит движение с 21 февраля. Работы по строительству инженерных сетей продлятся до 1 июня. Вот, это вот здесь вопрос. Вопрос. Лучше не знать о таких вещах и потом уже узнать о них, или знать все-таки заранее и уже заранее готовиться к тому, что у вас там будет закрыто все. С 22-го, с 21-го. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, спровоцировал задержку трамваев на улице Шабловка. Видео приведено здесь. Сегодня вечером ожидаем 7 баллов, пишет Дептранс оперативно. Оказалось, что ожидание... Мы превзошли ожидания департамента транспорта. Департамент транспорта ожидал нас на семерочку, а мы сделали восьмерочку-девяточку. Вот так мы всегда рады удивлять их. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Игорь, Москва. Я хочу сказать, что власти Москвы сначала проэкспериментировали на Южном округе. Автобусы поменяли,
да,
магистраль.
Да.
Теперь они начинают новый эксперимент под названием «Двор без машин».
Да. А что, уже началось уже?
Уже началось.
Мы только вчера обсуждали это, говорили об этом, и уже началось, оказывается.
Да, уже знаки вокруг домов некоторых поставили, как всегда, вот эти крестики. И эвакуаторы работают. В общем, все прекрасно, сносят гаражи.
А где это, скажите, где это происходит?
Вот у нас конкретно на улице Янгеля.
Улица Янгеля. Скажите, а у вас дома там муниципальные или это коммерческая недвижка?
Нет, нет, все муниципальные, обычные жилые дома.
Муниципальные, обычные жилые дома. Вот, видите, это как раз вчера, спасибо большое. Ну, в смысле, как спасибо? Держитесь, это потом будет хорошо. В результате, даже если меры напоминают что-то неприятное, что-то превосходящее по негативному воздействию, тот позитивный эффект, который будет достигнут, все равно потом будет хорошо. Однажды потом, как показывает история, все время человечество развивается так, что от худшего к лучшему, от мелкого к большому, от невкусного к вкусному, от отвратительно пахнущего к благоухающему. Ну, вот так развивается история. Это все. Поэтому когда-то потом будет хорошо. Одно можно сказать... Держитесь, жители муниципальных домов, держитесь, потому что вот здесь, пожалуй, ничего не сделаешь. Только нужно зажмуриться и попробовать пережить этот этап, когда ЦОДД теперь пытается навести, прийти и причинить вам благо в ваших дворах, причинить добро вам. Вот они причинили нам добро по всей Москве, теперь будут причинять добро в ваших дворах. Хорошо бы, чтобы до квартир не добрались. Вот это хорошо. Потому что потом начнется, вот, а почему спички у вас здесь лежат? А что, неужели здесь вилки лучше хранить, чем вот здесь? Посмотрите, сколько у вас места. Значит, в чем причины были вчерашнего коллапса транспортного, внезапно возникшего, потому что мы привыкли, что дороги у нас свободны. Строительные работы, гололедица, мелкие ДТП. Это утром прогнозировали. В 7 часов 31 минуту ЦОДД уже знал, что у нас будет вечером. Вечером будут мелкие ДТП и гололедица. В 7 часов 31 минуту. Ограничение движения из-за строительных работ. МКАД, Рижская эстакада, Лужнецкая эстакада, Волгоградский проспект. Основные затруднения в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге. В центре лучше передвигаться на метро. По вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, лучше наземным транспортом. И дальше приведены вылетные магистрали. Прекрасно. Что еще? На главной аллее, кто-то в кого-то въехал, потом еще ДТП. Потом дальше ограничение и перекрытие движений в связи с проведением работ по строительству на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. С 26 февраля в районе пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат движение. Это связано с проведением работ по строительству. Все подробности в инфографике. Давайте же посмотрим инфографику. Итак, участок внешней стороны МКАД от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в область до съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в центр. Период 26, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 12, 13, 14 марта в ночное время с часу 30 до 5.30. Одна полоса будет сохранена. Ну и так далее. Выглядит это вот так. Вот так это выглядит. Видите, вот это Алтуфьевское шоссе и этот вот объезд вот таким образом он будет сделан. То есть по МКАД будет закрыто движение, только одна полоса будет сохранена, вам нужно будет как-то загогулиной вот такой вот объезжать это все дело. Но это, опять же, ради того, чтобы у вас все было хорошо. Мне казалось, что там и так все перекрыто. Я вот смотрю сейчас на Алтуфьевское шоссе, и здесь дорожные работы, они ведутся. И ведутся прямо сейчас. И уже прямо сейчас там есть затруднения, вот я вам его показываю. И это большие работы, проведение работ на объекте, транспортная развязка, пересечение с МКАД, со Сташковским шоссе. А это Алтуфьевское шоссе, извините. Сейчас отъезжаем на Алтуфьевское шоссе. Вот. А нет, здесь не ведутся. Видите, зато будут вестись. Вот здесь, в этом месте, где сейчас хорошо, МКАД едет, все прекрасно. У вас появится специальный объезд, а МКАД будет закрыт для того, чтобы вам стало лучше. Ну все, не можем мы бесконечно долго в этом движении. Поехали.
Моторы.
Это был телеграм-канал Дептранс Оперативно. Теперь посмотрим просто Дептранс. Посмотрим, чем живет, чем дышит департамент транспорта. Что здесь? Они же однозначно что-то рассказывали нам, что-то хорошее, что-то про транспорт, безусловно, что-то про полезное. Останкинская башня и Смоленский метромост весь день говорят только о любви. Только о любви. Картинки из Камасутры показывают, как правильно, когда ты пристроился. Нет. Ты одна на свете такая, Останкинская башня, метромост, пришли селфи. Кажется, что какая-то шиза. Ну вот послушайте, здесь написано. Ты одна на свете такая, Останкинская башня. Но это признание еще ничего. Потом. Метромост, пришли селфи. Что, кто это? Кто это придумал? Что вы... Можно сказать... Где вы покупаете эти грибы, которые вы, картошечку жареную с этими грибочками вы делаете? Что это? Такие валентинки на медиафасадах шлют друг другу с самого утра. Останкинская башня и метромост отправляют друг другу валентинки. Ну, что ждать, ладно. Дальше, департамент транспорта снова сообщает. Значит, вы как улей взволнованный, жужжите уже несколько дней про то, что во дворах они начнут делать, стали появляться знаки, ограничения, эвакуаторы забирают автомобили оттуда, где еще совсем недавно можно было поставить автомобиль, другого-то места все равно нет, альтернативу-то не предлагают. И мы идем в телеграм-канал департамента транспорта найти ответ на интересующие, действительно остро стоящие перед нами повседневные насущные вопросы. И находим их. Для тех, кто сегодня решил остаться дома и провести самый романтичный вечер в году в пижаме и тапочках. А что это он самый романтичный в году? То есть так мы узнали, что для департамента транспорта 14 февраля, а вовсе не день Петра и Февронии. То есть день Святого Валентина они считают самый романтичный, а не Петра и Февронии. О чем это говорит? Вспоминается Таллин, вспоминается что-то католическое, что-то европейское, что-то такое. Вот это навеяно оттуда, наверное. Оттуда растут корни самого романтического дня. Ну ладно, не Петра и Феврони, так не Петра и Феврони. Мы собрали небольшую подборку теплых фильмов. Забавные, не банальные. Ой, какое слово опасное. Не банальные и очень искренние фильмы. Берем своего Валентина за что-то там. Окей. На 570 тысяч рублей можно было бы съездить в отпуск большой компании. Но владельцы Lexus NX и Hyundai Tucson должны потратить все эти деньги на оплату штрафа в московский паркинг, и судебные приставы арестовали автомобили, пока водители не погасят долги. Все, арестовали за неоплату. Окей, хорошо. Дальше. С 15 февраля зарегистрироваться в КИСАРТ можно будет в сервисных центрах «Московский транспорт». Водители такси смогут получить бесплатную консультацию и так далее. Дальше. Что общего у станции Добрынинская и храма Покрова на Нерли? Существует легенда, что архитекторы долго не могли придумать дизайн станции. Все, это еще одна новость из департамента транспорта. Не-не-не, сейчас мы дойдем. Мы дойдем, мы обязательно найдем что-то важное. Ведь это же телеграм-канал департамента транспорта. Департамента транспорта. Транспорта. Принесли лайфхак для тех, у кого есть особенные планы на грядущий понедельник. Аналитики из Яндекс.Го выяснили, что свидание с любимым человеком стоит назначать в период с 12 до 16. Окей. Да. А что, если бы у нас было свое дейтинговое приложение? Дейтинговое приложение, спрашивает департамент транспорта. Показываем, какие классные пары получились бы. Вот, а что, если бы у нас было свое приложение дейтинговое? Окей. Дальше, еще важные новости. Доброе утро, сегодня вечером ожидаем до 7 баллов. Планировать свидание в день всех влюбленных надо начинать уже сегодня, чтобы не мучиться с выбором. Собрали для вас 5 самых красивых мест Москвы. Тоже департамент транспорта, телеграм-канал. Если вы давно хотели креативно признаться в своих чувствах, МЦД и ЦППК ждут ваши love stories. Присылайте историю о любви и поздравления в комментариях. Вот, это мы только что просмотрели без купюр телеграм-канал департамента транспорта. Все, вот я так думаю. Вы когда заходите в телеграм-канал какого-то, какой-то организации, какого-то, не знаю, учреждения, вы же, наверное, ждете, что вы по профилю там начнете получать какую-то информацию, правильно? Доброе утро. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро.
Вы знаете, я не смог найти в телеграм-канале департамента транспорта что-нибудь о парковках, о дворах,
да, и обо всем этом. Вот вы сейчас прочитали новости Дептранса, вот, нас призываете... Не к революции,
не.
А как после этого к ним нормально относиться?
Никак. Не надо.
Вот никак.
Не знаю. Я вот, ну, в смысле, вот мне интересно, а зачем это все? Вот зачем вообще, в принципе, тогда? Зачем телеграм-канал? Вот для чего?
А зачем нужен Дептранс, если они вот пишут фигню о соседях в своей работе?
Не знаю.
Как после этого вот начинать утро в нормальном настроении?
Не знаю. Вот я вопрос переадресую этим с МММщиком. Ведь это же не департамент транспорта. Я думаю, что это не Максим Лексутов сидит и говорит: дайте ахинею всякую нести в нашем телеграм-канале. Вы знаете, у нас так мало информации по нашему профилю. Нам же людям сказать нечего, ибо, ну, ничего не происходит. Так мало. Давайте какую-то ахинею все время будем нести. Давайте, вот вы же знаете эту поговорку. Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Так и здесь. Давайте спрячем отсутствие информации за обилием информации. То есть мы как бы будем маскировать отсутствие информации, отсутствие возможности или желания что-нибудь важное сказать людям, действительно важное по нашему профилю. Мы будем маскировать обилием информации, но всякой фигни. Мост написал смс-ку Останкинской башне. Анна такая: «Оу!» И написала ему в ответ смс-очку. Вот. И мост такой: «Ну, пришли селфи в купальнике, а лучше без». И Останкинская башня такая: «А ты шалун!» И они такие. Вот это все, вот это вся ахинея. Это же, наверное, имеет какой-то смысл. Это же не просто так делается. Это, я думаю, что это попытка спрятать информацию, точнее, отсутствие информации, замаскировать обилием всякой фигни. Вот просто фигни этой. А что бы вы хотели услышать от департамента транспорта? Какие? Давайте попробуем придумать альтернативную ленту телеграм-канала, альтернативный контент. Ну, во-первых, после этого детального обсуждения этой резонансной идеи о том, что маловато будет реально дорожной сети, транспортной сети, дорожно-транспортной инфраструктурной сети Москвы для департамента транспорта будет маловато. Там они уже везде порядок навели, там реально все организовано так, что просто комар носа не подточит, и остались только дезорганизованные наши дворы. Дворы наши остались дезорганизованы, и нужно прийти сюда и организовать здесь, наконец, причинить нам добро в наших дворах. Эта информация никоим образом не отражена в телеграм-канале. Нет там об этом ничего. Это вас волнует, но там этого нет. Чего еще там нет из того, что вас волнует? Расскажите.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, рад вас видеть, рад вас слышать, рад вас читать. Предлагаю сформировать альтернативную повестку дня, альтернативную ленту телеграм-канала Департамента транспорта. Все, про парковки понятно, про то, что во дворы приходят, понятно. Зачем за них делать их работу? Пусть будет повод поржать, пишет Раун успешно. Вы знаете, как бы, ну, повод поржать, это ладно, но это если бы это мы с вами встречались, чтобы похохмить на тему телеграм-канала какой-нибудь сети пиццерий, чья работа, в общем-то, на что влияет? Ну, на вкус очередной маргариты, которую мы заказали. И мы такие думаем, да пофиг, просто не будем заказывать у них и все. Давайте будем ржать над ними, угорать над ними, а заказывать будем в другом месте. Это можно. Но у нас, к сожалению, нет альтернативного департамента транспорта. Так, чтобы этот оставить просто так чисто, чтобы похохмить над ними, а серьезно коммуницировать с каким-то другим департаментом. У нас такой нет возможности. И, в общем-то, мы сильно зависим от их решений. И поэтому тут вот смех смехом, но елки-палки, ведь это же все серьезно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва. По поводу аварии.
Да.
Крестовский где? Крестовский мост, съезд на внешнюю трешку, площадь как раз Рижского вокзала. 3 минуты назад авария, там уже все стоит.
Крестовский мост, это проспект Мира, правильно? По да. направлению к Рижскому, вот сюда, Рижский.
Да, съезд именно на площади Рижского вокзала, только что произошла авария.
Так, а это из области в центр?
Да,
из области в центр. Пока значок не появился здесь на...
Только что, буквально пару минут назад.
В каких рядах? Как держаться, каких рядов?
Там два ряда всего, как бы, съезд, именно на трешке.
Это на съезд, да.
Да, как бы получается крайний правый, там один догнал другого.
Ясно. Тогда,
один ряд заезд.
Тогда нужно сказать, что на третье транспортное можно съехать еще как-нибудь альтернативно. Можно проехать дальше по проспекту Мира, правильно? Потом уйти. Все, сейчас, да, я сейчас, спасибо большое за информацию, сейчас быстро построю маршрут вам. Смотрите, значит, что произошло. Здесь на съезде, съезд проспекта Мира, Крестовский мост, к Рижскому вокзалу, вы хотите таким образом съезжать на трешку. Заблокирован съезд. Все, съезд заблокировали. Поэтому что мы делаем? Мы едем дальше по проспекту Мира. Едем дальше. Здесь проезжаем, потому что здесь запрещено. Вот, доезжаем до больничного переулка. Это второй светофор по проспекту Мира после третьего транспортного кольца. На втором светофоре поворачиваем направо. Нет, лучше доехать тогда, наверное. Да, направо. Потом поворачиваем налево, проезжаем по Гиллеровского. Потом на Капельский переулок сворачиваем, свернули сюда. И потом нам нужно, ну, в общем, нам нужно выскочить в район Олимпийского проспекта, вот сюда. И дальше выехать уже на третье транспортное кольцо, вот здесь, где Марина Роща, вот через вот эту штуку. На третье транспортное, здесь, где съезд на Шереметьевскую, вот сюда. Здесь обратно выезжаем на третье транспортное кольцо, и дальше уже можно ехать. Ну, то есть можно как-то объехать. Не знаю, насколько это сэкономит время, не берусь судить пока что. Но если там пробка действительно будет мертвая, а там может такое случиться. Есть возможность объехать. Или на Садовое дальше уже пилить. До Садового и по Садовому делать круг вокруг центра Москвы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Всем хорошей дороги.
Спасибо, все взаимно.
Да, на самом деле, то, что вы говорите про Дептранс, это общая тенденция. Все, что касается наших замечательных чиновников, куча департаментов, им просто нужно оправдывать свое существование. Uh-huh. Вот, каким-то образом. Если они действительно будут заниматься тем, чем они должны заниматься, и публиковать именно то, что мы хотим с вами видеть и слышать, да, то, к сожалению, мы увидим, что они расписывают собственные несостоятельности. То есть там все всплывает, то, что они должны делать и не делают. То, что они должны оптимизировать, и этого не делают. Mm-hmm. То есть поэтому приходится замыливать все вот такими замечательными непонятными штуками, да, там, Дни Святого Валентина, к любому mm-hmm. празднику. Mm-hmm. И причем эта тенденция, если можете заметить, она касается не только Дептранса. Вы зайдите на любой раздел, там, любого департамента, того же города Москвы или Подмосковья, а занимаются всем, чем угодно, кроме того, чем должны заниматься. И они боятся, просто народ-то выйдет, и поэтому занимаются ерундой. Это факт.
Ну, не знаю. Но ведь это же профанация деятельности. А зачем тогда?
Это профанация самая натуральная, ну... а как по-другому оправдывает свое существование зарплаты. Все любые идеи, которые мы здесь с вами обсуждаем, да, что могло бы помочь там жизни горожан, да. движению и так далее, ну, настолько все размазывается вот этим документооборотом затянутым, да, поэтому все там и гибнет. Потому что...
Вы знаете, честно говоря, спасибо большое. Честно говоря, меня бы это сильно не волновало вообще, в принципе. Меня бы это не парило. Ну, то есть, если бы профанация деятельности в Телеграм-канале, еще раз, внимание, сопровождалась бы такой же профанацией деятельности в реальном мире. В реальном мире. Ну, то есть, вот они рассказывают про валентинки. Значит, это придумать только вот это вот, что мост начнет писать сообщение башне, а башня начнет флиртовать с мостом в смс-ках. Это же отклонения психологические какие-то. Это же, ну, в смысле, я не нахожу. Это какой-то диагноз нужно уже ставить медицинский тем, кто придумал. Ну, в смысле, мост пишет смс башне. Нормально? Башня отвечает. Ну, давайте Береза будет общаться с канализационным люком, который вот у нее там лежит, и они начнут переписываться, там, письма писать друг другу. Ну, как бы скажи об этом доктору, опиши эту ситуацию соответствующему доктору. И он даже поставит диагноз какой-то, сразу, дистанционно будет этот поставлен диагноз. А здесь это все делается на полном серьезе. Я к тому, что если бы в реальной жизни Дептранс вел бы себя-то настолько же игриво и не вмешивался вообще, это было бы нормально. Но в реальной жизни они принимают основополагающие, концептуально важные, фундаментально важные для нас с вами решения. И я бы хотел, чтобы эти решения обсуждались, чтобы телеграм-канал департамента транспорта, помимо площадки, где появляется шизофреническая какая-то вот идиотские истории какие-то, совершенно, ну, похожие на патологии психологические. Чтобы этот телеграм-канал был еще и некой площадкой для дискуссии, площадкой, где мы получали бы какую-то важную информацию. И больше того, могли бы, чтобы эта информация... Мы могли бы там какие-то свои позиции доносить, чтобы это была площадка, где мы могли бы дискутировать, находить общие точки соприкосновения, как-то обсуждать что-то. Потому что в итоге оказывается, что мы только между собой в своем муравейничке можем обсуждать какие-то вот эти важные вещи для нас. Там, еще раз. Переустройство наших дворов, сокращение возможностей для хранения парковки автомобилей во дворах. Ну, важная же тема для всех и каждого в Москве. Но мы не можем найти об этом ничего на телеграм-канале департамента транспорта Москвы. Ничего. И дискутировать об этом тоже можем только здесь, в эфире «Моторов». Доброе утро.
Да, слушаю. Доброе утро, Сергей Рафаэль. Вот именно, да, не хватает именно обратной связи. То есть эти люди, они работают как бы с пустотой. Они думают, а давайте мы какую-то новую инициативу придумаем. Вдруг она прокатит. И они ее выбрасывают, да, ну вот просто в эфир. И все. И дальше, то есть, ну, дальше зачастую она может даже не сработать, эта инициатива. То есть даже не запустится. И как таковой, говоря, они не получают связи. Кстати, по этому поводу очень интересный этот сериал. Не смотрели? Последний «Министр» наш сняли. Очень интересно сейчас. Ян Цапник там главный роль. Очень хорошо описывает работу власти нашей современной.
Слышал, да. И мне говорят, но я сейчас, ну, мы же книгу Боба Фетта смотрим и все такое. Вот, поэтому и плюс не всегда хватает времени. Вот, пожалуйста, еще. Вот я листаю телеграм-канал департамента транспорта, видите? И вот очередной пост имени этого головного мозга. Если бы доставка могла привести, и вот такая картинка, видите, что бы могла привести доставка? Классные сны, которые утром не забываются. А? А? Видите, такая везет девочка на велосипеде, классные сны везет. Солнечные дни, загар и морской воздух. Видите как? Вы думаете, я шучу? Я вам показываю посты. Это пост телеграм-канала департамента транспорта. Если бы доставка могла привести любовь и внимание к себе. Ага. Это что, про анонизм, что ли? Любовь и внимание к себе. То есть, если бы доставка могла привести анонизм, немножко. Выходные среди недели.
могла привести доставка. Это что-то про коронавирус. Ну, в смысле, чтобы ты остался дома среди недели. Мамины пирожки из другого города могла привезти доставка. Это снабжено картинкой. Это я на полном серьезе, я показываю пост вам. Вы не верите мне. Вы мне не верите. А я показываю вам. Вот, это департамент транспорта. Если бы доставка могла привести любовь и внимание к себе. То есть любовь и внимание доставки к себе. Или вас, вашу любовь и внимание к вам же, к себе же. Тогда это про что? Это про анонизм. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе. А вам доброе утро, доброе. Илья Подольский.
Да, Илья. Хорошего дня. Спасибо, все взаимно. Все взаимно.
Да. Расскажу вчерашнюю историю. Без 15.6 ехал по М2 с Москвы домой.
Так.
Была жуткая пробка, там было какое-то ДТП.
Так.
Вот. И в этой пробке впереди меня едет маленький грузовичок. Китайский, японский, не знаю, грузовичок типа газельки.
Так.
И он поравнялся с другой газелью, которая стояла, с бурением скважин. Остановился, потом хоп, аварийку включает. Я окно открываю, ему говорю, уважаемый, говорю, ты хотя бы сдвинь, тут, говорю, машины, пробки. Он говорит, там человеку плохо. Я его объезжаю на аварийку, смотрю в газели, где бурение скважин, человек, парнишка, ну, лет 40, такой полноватый, его, короче, трясет. Ни пены, ничего. Он говорит, что делать? Я говорю, ну что, 112 звонить. Я говорю, неизвестно вообще, что с ним, ДК. Я звоню 112, а он звонит в эту фирму, у него на лобовом стекле написано, ну, там вот это бурение скважин, то есть вся вот эта информация. Он туда звонит. Ну, больше чего меня поразило, люди, которые нас объезжали, один даже приостановился, из окна высунулся пассажир. Че вы тут стали-то это? То есть
да.
Люди порой бывают такие, что, ну, в конечном итоге... Дозваниваюсь до 112, минуты через 3. Пока я свою фамилию, а у меня фамилия очень простая, пока я ей объяснял чего-то, смотрю в газели, о, и он как это в себя пришел. Мы к нему подходим, что вообще, что с тобой случилось? Он говорит, ребят, а что было-то?
А что? Ну, я может, говорю, это ну, сам, знаю, может, это...
Вот, вот, вот. Да. Потом, как бы, я вот, когда домой приехал, тут людям рассказал, они говорят, это бывают такие приступы эпилепсии,
да,
даже без
да,
пьяных,
да,
одновременно.
Да,
я
бывает.
К нему вообще дозвонился и сказал, ребята, если вдруг кто-то, правда, остановился, вы посмотрите, оказать какую-либо помощь, даже тем же самым звонком.
Конечно.
Просто меня вчера взбесили люди, которые проезжают, ротозеи вот эти, вонючие, я по-другому их назвать не могу. И я еще смотрел, обычно в этом направлении, в последнее время необычно, очень много скорых помощь, которые проезжают, кареты скорой помощи. Ну, хоть и пробка, но обычно их пропускают. Ну, не было никого. А так все живы, здоровы. Всем хорошего дня, настроения. Уважайте
да,
друг друга.
Спасибо, спасибо. Все взаимно и все точно. Все верно, абсолютно. Знаете, ведь мы же... Ну, я же. У меня же здесь нет задачи просто отрастить огромный крючкообразный клюв и заклевать департамент транспорта этим клювом. Еще и лапами когтистыми огромными вцепиться в холку, так придерживать, прижимать к земле так, чтобы они не могли двигаться, и заклевать. Нет, такой задачи нет. Есть задача, чтобы мы максимально комфортно все вместе, нашими общими стараниями, создавали максимально комфортную среду для существования, в том числе и коммуникационную среду. Поэтому справедливости ради, нужно сказать, что вот сейчас я листаю и долистал до этой новости. Когда это случилось? Когда она, эта новость, опубликована здесь? А как мне увидеть, когда? Что-то я не вижу. А, вот, это 10 февраля, что ли? А сегодня как? А сегодня 15? 10, да, это 10 февраля появилась эта информация. Итак, смотрите. В декабре прошлого года ЦУДД вместе с архитекторами, городскими проектировщиками разработал методичку по организации безопасного движения во дворах. Все, то есть эта тема отражена в телеграм-канале департамента транспорта, поэтому еще раз, поскольку я не подаю вам, с одной стороны, информацию, это не занимаюсь подлогом, поэтому если что-то есть, так об этом нужно говорить. Информация об этой самой методичке есть в телеграм-канале ЦОДД. Другое дело, что она сокрыта между... Если бы доставка могла привести мне немножечко любви к себе и сны, которые не забываются утром, и между смс-ками Останкинской башни, метромосту, вот между вот этим всем, и ты как бы уже даже отчаиваешься и не ждешь, что здесь будет что-то действительно важное, а оно вдруг раз и происходит. Итак, важно. Методичка не предполагает сокращение парковочных мест во дворах. Хорошо, сейчас прошла шуточка, ладно, зачет, зачет. О чем эта методичка? В ней идет речь об упорядочении хаотичной парковки за счет грамотного перераспределения пространства и полного исключения возможности проехать по двору на высокой скорости. Тут согласен я, потому что проезд по двору на высокой скорости – это большая проблема. Почему решили разработать рекомендации? Многим во дворе приходится пробираться через плотные ряды машин, дышать выхлопами, чувствовать тревогу и даже угрозу. Это, мне кажется, проблема уже медикаментозного воздействия. То есть, если вы во дворе чувствуете тревогу и даже угрозу, ну все. Хаотичная парковка, высокая скорость во дворах, плохая видимость, все это провоцирует ДТП с пешеходами. Люди имеют право знать, какую опасность создают автомобили во дворах. У нас эта статистика есть. В прошлом году произошло 602 ДТП во дворах. Это 6% от общего числа погибших, то есть 19 человек во дворах погиб. Что это значит? Это значит 19 человек, 19 жизней. Окей. Ладно. Обычно пешеходы попадают в аварии, когда большие машины сдают задом, или ребенок выбегает под машину. Большие машины сдают задом, или ребенок выбегает под машину, которая едет быстро во дворе. К сожалению, двор в Москве превратился в место потенциальной смерти. Все, двор в Москве превратился в место потенциальной смерти. Давайте придумаем еще какие-нибудь обороты, которые действительно были бы страшными. Ну, по-настоящему. Во двор, не умерев, не выйдешь во двор. Вышел во двор, умри. Двор – место... Потенциально я бы убрал. Двор – место смерти. Тлен и смерть в московских дворах. Московский двор – место убивающий. Или убийство в московском дворе. Доброе утро. Да, я слушаю. Ну, это, в общем... Ой,
доброе утро, Роман. Ну, хотелось бы это все ОДД поселить в Путилково. Там прекрасные комплексы. В Люберцах прекрасные комплексы. Да. Ну, вот как бы, чтобы они прочувствовали...
Там сами, свое. Да, там, когда, там свое.
Когда строят вот Собянин с Воробьевым, да, вот эти вот загоны для людей...
Ну, как загоны? Вас же не загоняют туда, вы же, ну, люди же сами покупают там квартиры.
Да, ну, согласен, но все равно как бы не думая ни о чем это. И, во-первых, вы заметили, как мы стали стоять долго на каждом светофоре? Нам Грету Тунберг все-таки надо подключать, потому что мы стоим на каждом светофоре. Тысяча светофоров на каждом. Тронулся, встал. Это что-то, мне кажется, они борщат. И какой-то из чиновников сказал, типа там, я сказал установить 500 тысяч там этих знаков. Мы же установили 15, надо 500 тысяч.
Ну, это, спасибо большое, да, может, тут отчасти согласен. Вернемся. Что мы сделали, спрашивает телеграм-канал Департамента транспорта. Мы изучили 24 тысячи московских дворов. Вот вы жили и не подозревали, что вас изучат. И сформировали набор типовых мер. Собрали в один документ эффективные зарубежные практики. Опять здесь практики зарубежные фигурируют со всего мира. Проведя исследование городов, схожих с Москвой по населению и динамике развития. Лучшие и оптимальные решения применили к аварийным московским дворам. К аварийным. Аварийным. Что значит к аварийным? Так. Когда, нет, как и когда их будут применять, вот эти меры? Повышение взаимной видимости пешеходов автомобилей, физическое ограничение высокой скорости движения, приподнятые пешеходные переходы, искривление дороги, успокоение трафика. Искривление дороги, это вы обсудите еще с коммунальщиками на всякий случай, ладно? Потому что искривление искривлениями, но уже сейчас... Я вижу, как, насколько сложно большим автомобилям, а вот эти вот штуковины, которые мусор собирают, это большие автомобили с большими контейнерами, мусоровозки эти, мусоросборщики. Вы обсудите с коммунальщиками, можно, Дептранс? Серьезно, я не шучу. Потому что, может, вы так доискривляете дворы, что эти парни вообще не смогут въезжать. Ну, как бы им сложно будет, потому что у них большая неповоротливая техника. Зонирование двора на пешеходное, парковочное, проездное пространство с помощью разных дизайн-элементов. Все, дизайн-элементы. Самое главное скрывается здесь между несколькими параграфами. Самая главная информация. Смотрите. Она звучит так. Я читаю дословно, то есть цитирую. Мы не отвечаем за дворовое пространство в городе. Но для нас важно, чтобы каждый человек, выходя из дома, не боялся за жизнь и здоровье своих детей, свою собственную. Окей, хорошо. Тогда у меня к вам предложение, уважаемый департамент транспорта. А не могли бы вы еще лифтами заняться? Потому что я думаю, что если посчитать травмы и происшествия, случившиеся в лифтовом пространстве, там тоже гибнут люди. А еще, между прочим, хорошо бы, чтобы вы занимались пожарами. Вот они говорят, 19 человек во дворах погибло. А в пожарах сколько во дворах погибло людей? Ну, в пожарах, вот вы в этих домах. Но если вы беретесь за то, за что вы не отвечаете, вы внедряетесь туда в своим этим, ну ладно, внедряетесь туда, за что вы не отвечаете. И вы понимаете это, потому что стоит ногтиком поскрести, и станет понятно, что это вообще не ваша отрасль. Вообще вы сюда не имеете отношения никакого. И права не имеете вмешиваться. Но вмешиваетесь. Вмешайтесь тогда в профилактику пожаров. Вы видели недавно, как приходилось спасать к этим жителям квартиры под горящей квартирой через окна? Почему это происходило? Почему у нас нет системы экстренного спасения людей из горящих квартир? Я думаю, в пожарах гибнет куда больше людей, чем во дворах под автомобилями и мусоровозками. Давайте займитесь этим вопросом. Но они пишут прямо: мы не отвечаем за дворовое пространство в городе. Но для нас важно, чтобы каждый человек, выходя из дома, не боялся за жизнь и здоровье своих детей. А чтобы мы, сидя дома, не боялись гореть в пожаре, это не важно для вас? Вам плевать на жизни человеческие? Вам плевать, что люди горят в квартирах, что ли? Доброе утро. Я слушаю. Да,
здравствуйте, Лимузин.
Здравствуйте.
Ну, опять же, мы сталкиваемся с повальным непрофессионализмом, с отсутствием ответственности и так далее. У меня во дворе обычно доставщики очень любят гонять. Да. Парочку я останавливал лично и объяснял на доступном языке, что так делать не надо. А да. Это видно, что человек приехал к нам, издалека приехал.
Да.
Сейчас не принято называть там подробности, но все поняли, о ком речь идет.
Да.
Понимаете, он приехал и уехал, а я здесь живу, и он здесь носится, и тут дети ходят наши.
Согласен.
Они там это плевать на все. Опять же...
Но смотрите, сейчас... смотрите, Лимузин, но вы взяли инициативу в свои руки, вы сказали, объяснили этому идиоту, Или он приедет в другой двор, ему там тоже объяснят. Рано или поздно этот имбецил поймет, что так делать не надо. Нарываюсь все время на реакцию граждан. И он это поймет. Так и работает гражданское общество. Вот так оно работает.
Опять же, закон мне не позволяет ему объяснять максимально
жестко. А не надо. А зачем вам максимально жестко отвечать? Зачем? А если он самбист какой-нибудь, он вам тоже начнет максимально...
Он мне отвечает. Ну. Может все закончится, понимаете?
Нет, я про другое. Я про то, что вода камень точит. Это и есть гражданское общество. Гражданское общество — это сочетание нормы положений закона и гражданской позиции каждого жителя двора, каждого жителя города, каждого жителя страны. То есть гражданина. Невозможно в законе описать все. Вообще невозможно. И даже если в законе что-то описано, там условно в ПДД же указано, с какой скоростью можно двигаться во двор. Как нужно двигаться во двор. Указано. То есть он нарушает, по сути. Но мы не вправе рассчитывать на то, что в каждом дворе будет стоять сотрудник ГИБДД и фиксировать, кто и с какой скоростью ездит. Такой физической возможности нет. Поэтому иногда мы должны брать инициативу в свои руки и без агрессии, ну, насколько это возможно. У меня, ну, как бы, у меня получается, я тоже так делаю иногда. Иногда человек начинает агрессировать, а ты спокойствием объясняешь ему на аналогиях, на примерах. Я говорю, вот у тебя есть дом, спрашивает. Дом есть у тебя? Ты же живешь где-то. Я говорю, да, живу. Я говорю, вот представь, что мы сейчас не в моем доме, а в твоем доме говорим. И я себя вот так веду. Тебе это понравится? Нет, не понравится. Ну так вот подумай в следующий раз. И если этот человек будет понимать, что в каждом дворе, где он пытается гадить, фигурально я сейчас говорю, не гадить, сел, присел и нагадил, а в смысле быстро ездить или там что-то выбрасывать какие-то бумажки из окна. В каждом дворе он будет понимать, что к нему подойдет человек и начнет с ним вести нравоучительные беседы, рано или поздно ему это надоест тоже, и он подумает, да ну нафига, ну может, снижу скорость немножечко, ну, на всякий случай. Поэтому тут, вы знаете, лимузин, я скажу так, что наша обязанность тоже быть ответственными жителями своих домов, своих дворов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Павел, Москва. Вижу, да, что Павел. Время кончается к 7. Значит, быстро, про инициативы и прочее. У нас дом ЖСК.
Да.
Район Вишняки. У нас перед домом стандартная девятиэтажка середины 70-х.
Угу.
Проезд. И этот проезд используется для срезания угла, чтобы на Вишняковке пробки.
Угу. Бывает. Вот. Бывает.
Решили поставить шлагбаум, чтобы хотя бы с одной стороны загородить.
Да.
Чтобы, ну, вот. Выяснилось, что эту землю, которую перед домом, у нас в свое время оттяпали городские власти, тем самым построив еще там на половине детской площадки точечную застройку. А сейчас они говорят, эта земля не ваша, это земля города, и мы, значит, вам запрещаем ставить здесь ограничения. И Яндекс, самый смешной, по нашему вот этому, ну, представляете, да, сколько там, 4
да,
метра ширина,
да,
3 метра, прокладывает дорогу, чтобы с улицы...
То есть фактически маршрут проходит как раз через вот эту зону вашу.
Да, там полосочка серенькая, правда,
не зеленая. А вот здесь мы можем, здесь мы вправе уже обращаться к тому же ЦОДД или через активный гражданин, через всевозможные порталы, кляузничать и требовать решения этого вопроса. Вот, может быть, эта инициатива ЦОДДшная как раз и поможет вам решить этот вопрос. Видите, вот так и работает гражданское общество.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 15 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Но и не мужчин мы тоже здесь приветствуем с удовольствием, с радостью даже. Заходите в ютубчик, у нас наш ютуб-канал, там можно смотреть радио, там можно смотреть программу, там можно смотреть что-то интересное время от времени из того, что иногда появляется. И сейчас я хочу поделиться с вами красивым, эпичным видео. Вы, конечно, помните, оно же иногда на солнце у нас случаются вспышки. Так вот, одна из вспышек привела к колоссальной магнитной буре не так давно, из-за которой недавно выведенные спутники Starlink от Илона Маска стали сходить с орбиты. То есть они были повреждены, сходят с орбиты. И вот сейчас я хочу показать вам, как это красиво выглядело, как это эпично. Эпично выглядело. Помните, обычно такие вещи случаются в фильмах катастроф, там, когда вот это все компьютерной графикой нарисовано. А это все на самом деле. Посмотрите, как красиво. Илон, спасибо тебе, дорогой. Спасибо, что... Да, жалко, конечно, спутники, но не очень. Нам, конечно, их жаль, но не очень. Зато какое красивое зрелище. Вот в режиме реального времени жители Земли могли наблюдать вот эти падающие огоньки, и в конце концов это было интересно и приятно даже с той точки зрения, что многие обвиняли Илона Маска в том, что его спутники загрязняют орбиты вокруг Земли, орбиту, и это плохо. И вот мы увидели, как самоочищаться может пространство вокруг Земли, и как Маск избавляет это пространство от космического мусора. Фух. Просто какой-то космический фейерверк. Это все реальное видео. Это так было. И не побоюсь этого слова,
И так будет еще, конечно же, обязательно когда-нибудь случаться же вспышки снова, да, и мы снова скажем нашему светилу спасибо большое за этот праздник жизни, который ты даришь нам, ну и все такое. В общем и целом, второй час моторов мы с вами попробуем, постараемся посвятить вещам прикладным, но уже более автомобильным. Посмотрим на новинки автомобильных компаний. Некоторые для нас недоступны, но память о компаниях, поставляющих эти новинки, все еще живет в нашем сознании. Про Ford поговорим. Как оказалось, колоссальное количество поклонников этого бренда все еще с нами. Испытывает ностальгические приступы время от времени. И вашу любовь к продукции этой компании я подпитаю свежими новостями, свежими картинками и даже некоторыми видосиками. Несколько слов о пресс-парке и тест-парке моторов нужно будет сказать. Послушаю вас, поспорим. Здесь устроим несколько автомобильных заруб. Но для начала, как водится, нужно проснуться. Из самых недр моторов извлечена уже знакомая нам, но от этого ничуть не ставшая хуже или не утратившая своего благотворного воздействия пробуждающего пилюля. Вот ей, други, и предадимся. Сергей Волк, да, доброе утро, терпение нам всем, конечно. Нурик Вигажан здесь с нами, Папа Лера. Доброе утро, Евгений Пантелеев. Приветствую вас. Просто Евгений, просто Ильич. Это два разных человека. Сергей и Александр Ковальчук тоже с нами. Дима, Галина, доброе утро. Маугли, Верунчик, Сергей Волк и Таурус Блэк с нами. Деревенский парень, просто Сергей. Илья Подольский, Иван Казаков, Андрей Петро. С нами Лимузин. Роман Успешный, деревенский парень, снова здравствуйте. Да, доброе, доброе утро, приветствую. На Ярославке, оказывается, в этой зоне еще до того, как вы к СВХ подъезжаете, несколько дней существующий затор связан с тем, что там просто люк огородили. Люк на земле огородили отбойничками, таким образом забрав у вас одну полосу для движения. Люк всему причиной, прикиньте. Новая Рига влетает, в километре не доезжая МКАД, в левом ряду собака большая. Похоже, что сбили. Жесть какая, повнимательней, Серегыч. Приветствую. В Перми минус 9, здравствуйте, Андрей Плотников сообщает. В Москве до плюс 2 сегодня, здравствуйте. И будет солнечно. Ночью наблюдали луну, мы увидели небо, мы увидели луну. Днем мы тоже увидим небо и увидим солнце. Просто какой-то аттракцион невиданной щедрости от природы. Да, и в этом месте из трех полос в две превращается Ярославка и, как следствие, затор. Зато теперь мы знаем причину. ДТП на Минке перед Москвой, Сергей Волк сообщает. We'll be right back. Сергей предлагает на секундочку вернуться к пятничному эфиру. Туда, где мы выбирали свежий пол, но из такси, или старый Солярис, но из первых рук и бережного хранения и обслуживания. И чтобы я сам выбрал из этой пары. Вы знаете, по трезвому, взвешенному размышлению, я бы выбрал Поло из такси. Страшно сказать, но это правда. Кузовные все вопросы можно решить у этого Поло. Вывести его из такси можно, превратив в гражданский обычный автомобиль. И тогда вам доступна страховка, вам доступно пользование автомобилем вполне себе свежим. То есть по ходовой у него все хорошо. По подвеске у него все хорошо, коробка, автомат, все нормально абсолютно, железобетонно. И у вас просто Поло 19-го года. А Солярис, как ни крути, но все же это 12-й год. И уже вопросы у автомобиля и с каско, страховкой, то есть это сложно довольно сделать. И вопросы при продаже его потом, когда через годик-два будешь избавляться от него. Ну, то есть, мне кажется, более осмысленное, более разумное приобретение – это Поло, в которое нужно будет просто вложиться так, чтобы внешне придать ему немножечко человеческого вида, ну, то есть, внешне. А во всем остальном это был абсолютно спокойный, нормальный автомобиль, где видно было, что у него работали там и по технике, с ней, у него все хорошо. Вот. Просто номера другие вешаешь, и нет его в базе такси, пишет Михаил Сергеевич. Я даже, ну, в смысле, я даже не столько об этом. Там номера, ну, естественно, номера другие. Речь о том, что, как бы, превратив его в обычный гражданский автомобиль, ты получаешь просто Поло 19-го года. А превратить Солярис во что-то совсем свежее не получится ни при каких обстоятельствах. Он так и останется Солярисом 12-го года. Вот и все. Поэтому, ну, я думаю, что я бы остановился на Поло. В конце концов, вы же не на всю жизнь связываете ваши две жизни воедино. Правильно? С этим Поло. Ну, покатался чуть-чуть, раз-раз, все. И продаешь его подороже, чем взял, с учетом динамики роста цен на вторичном рынке. Поэтому, но зато у тебя перспективы есть избавиться от свежего Поло гораздо более впечатляющие и радужные, чем избавиться от 12-летнего, в смысле, 10, там, 11-летнего Соляриса.
Моторы.
Так, доброе утро, Евгений, приветствую. А что про Exit скажете? А что в смысле, хорошо или плохо? Нормально, про Exit скажу. Ну, как всегда и как в отношении каждого автомобиля, можно сказать, сегодня значительно дороже, чем хотелось бы, но это мы говорим про каждый автомобиль, а в остальном, ну, нормальный автомобиль на каждый день для жизни. Все, что могу сказать. Скучал по Москве, надоели американские дороги, стал рано благодаря джетлагу и прокатился кружок вокруг Сити. Максим Гришин сообщает. Максим, нам бы, как говорится, ваши проблемы. И вот это все, понимаете? Ладно. Очень честный лихач заявил в суде, что ехал быстрее скорости, зафиксированной радаром. Что это? Откуда эта история? Эта история, конечно же, не из Нижнего Новгорода, не из Воронежа. Эта история из Хобитании, из Средиземья. Новая Зеландия, проще говоря. Там опубликована история местного жителя. Его зовут Тимоти Брукс Холден. Суд лишил на 18 месяцев его водительских прав за серьезное превышение скорости. Его остановили полицейские после того, как он, участвуя в уличных гонках, развил на сельской дороге скорость в 176 километров в час. И мы такие: «Чё? На 18 месяцев? За 176 километров в час?» Определенно парню не повезло. У нас, в общем-то, мы в Булжную на таких скоростях добираемся. Во время слушаний обвиняемый заявил, что радар занизил характеристики его автомобиля. Вот это уже тщеславие. Это уже грех, конечно. То есть его за тщеславие посадили, а не за скорость. Он говорит: «Вы что? Мой автомобиль значительно быстрее. Я ехал куда быстрее 176,5. Я до 195 разогнался». Они такие: «А, ну окей, хорошо. Тогда 18 месяцев будешь ходить пешком». Про наших людей. Замечательных, хороших, добрых людей. В Воронеже задержали женщину, которая, кстати, о Воронеже. Систематически нарушала правила дорожного движения.
движения. ГИБДД остановили инспектора на одной из дорог «Лада Приора», да еще и на чем нарушала на Приоре. За это отдельный котел какой-то в аду для нее был подготовлен. Во время проверки документов выяснили, что владелица с 18 года более 300 раз нарушила правила дорожного движения. Большая часть штрафов женщина не оплатила до сих пор. Прибывшие на место сотрудники Прибывшие на место сотрудники Федеральной службы судебных приставов конфисковали автомобиль и сожгли на глазах. И земля стала чище, ибо на одну Приору стало меньше. Нет. В ходе проверки документов установили неоплаченные штрафы, вызвали ФССП, Федеральную службу судебных приставов. Под арестом автомобиль будет находиться до полного погашения задолженности. Кроме того, материалы дела злостной неплательщицы переданы в суд. Я думаю, что под арестом автомобиль будет находиться до своей кончины, ибо женщина никогда не будет оплачивать эти штрафы. Потом, ведь под арестом автомобиль находится на платной парковке, правильно? За это же нужно будет деньги платить. И, соответственно, там тоже будет накапливаться штраф. И в результате, как я уже сказал, к счастью, на одну Приору будет меньше. Почему вы думаете, я недолюбливаю Приоры? Я их очень люблю, очень люблю. А еще я люблю безопасность и жизнь. Жизнь, безопасность и все вот это вот. И поэтому, конечно, сокращение на одну Приору, количество Приор в нашем движении, это скорее хороший тренд. Это скорее хороший, правильный тренд, чем какая-то большая проблема для нас с вами. Все, давайте теперь дальше про Hyundai Solaris. Но уже про такой Solaris, про правильный Solaris поговорим. Вот у меня даже есть несколько картинок правильного Solaris. И если вы в стриме, если вы смотрите радио, я вам буду показывать этот правильный Solaris. Российский офис Hyundai объявил о начале приема заказов на новую ограниченную серию Hyundai Solaris. Она получила название Sportline и доступна в нескольких уровнях исполнения. Стоимостью от 1 миллиона 211 тысяч рублей. От 1 миллиона 211 тысяч рублей. Спортивный Solaris отличается от стандартного наличием дополнительного спойлера сзади, нижних боковых молдингов. Покажите нам спойлер. Покажите мне спойлер. Все фотографии какие-то не про спойлер. Все какие-то фотографии. Сейчас, секундочку, я попробую. А есть детальные фотографии этого безобразия? Нет, сейчас. Нет, детальных снимков нет. Так, чтобы мы увидели фактически этот спойлер, мы не увидим. Но уже можно даже сказать вот так вот, что немножко передние бамперы видоизменены, и сечение фальш-решетки радиатора тоже немножечко изменено. Вот это и есть Sportline. Что еще? Дополнительный спойлер сзади, нижние боковые молдинги, в черный цвет окрашенный корпус наружных зеркал, 6 вариантов расцветки, мотор будет всего один, 1.6, мощностью 123 лошадиные силы. Кожаные вставки в дверях, комбинированная отделка сидений с использованием кожи и ткани, прибор цвета экрана, все. В общем и целом, ничего интересного. Все, с этим Солярисом мы закончили. Граждане, все, ладно, поехали дальше. Я думал, что-то интересное будет. А заглавлен-то как было «Спортивный Солярис». И вот этого все. Нужно было насторожиться хотя бы на той стадии, когда было сказано, что «Спортивный Солярис». Давайте дальше. Новый Lexus NX. Знаете, помните, видели? Слышали про него? Новый Lexus NX показывает рекорды скорости, но не скорости передвижения, а скорости подорожания. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Хорошего вам дня.
Спасибо, все взаимно.
Такого хорошего, продуктивного дня. Роман, у меня к вам просьба такая, да, очень интересует, про два автомобиля хотел вас поинтересоваться. Один, значит, это Toyota Highlander 2012 года. Насколько это вообще хороший и качественный автомобиль. Ну, как бы это понятно, что это старая такая хорошая Toyota, но просто поподробнее, если вам знакомо. И еще один автомобиль интересует, это для моего знакомого, Outlander Mitsubishi, да?
Да.
2020 года. Вот у него есть возможность забрать, а он думает. Там вариатор вроде как, вот насколько это надежно и как это вообще все.
Ну, вопрос к вариатору только в надежности. С каким мотором? Мотор какой он?
Вот я, к сожалению, вот этот момент я не знаю.
2.4. Нет, мы не знаем этого. Я понял. Ну, насчет Outlander могу сказать, что Outlander как бы один из самых продаваемых и популярных по сочетанию качества их кроссоверов Российской Федерации. И для компании Mitsubishi тоже очень знаковая модель здесь на российском рынке. Почему? Потому что все мы такие не ориентирующиеся в автомобилях и не умеющие правильно выбрать автомобиль. Нет, вероятнее всего, потому что действительно, по совокупности факторов, модель считается интересной. Нами. Считается нами интересной моделью. Почему она считается интересной? Потому что он большой. То, что он вместительный, у него приличный багажник, у него приличный салон. Мы по наследству, как бы, на эту модель проецируется тот приятный, теплый, ламповый, уютный внедорожный свет. И как-то вот мощь, надежность, проходимость, все то, что связано с большими внедорожниками Mitsubishi. Мы по умолчанию про Outlander тоже немножечко вот это вот все думаем. Что касается вариатора, вариатор стоит не какой-то неизвестный, а агрегат, который выпущен многомиллионным тиражом, устанавливается на разные всевозможные модели. И с точки зрения надежности, ну, то есть, если ваш друг, точнее, не собирается использовать Outlander как, скажем, Pajero Sport или L200, ну, то есть, не думает о том, что это внедорожник, а нормально осознает, что это кроссовер, а значит, это асфальтовое использование, и полный привод у этого автомобиля – это не привнесенная внедорожная характеристика автомобиля, а это скорее такой ассистент, повышающий стабильность автомобиля на плохих дорожных покрытиях. Внимание, вот чем кроссовер отличается от внедорожника? Тем, что внедорожник – это история про отсутствие дороги, да, и сложную геометрию, сложную топографию местности, сложные покрытия. А кроссовер и полный привод кроссовера – это всегда некий элемент, повышающий стабильность и, как следствие, безопасность вашего движения по дороге с плохим покрытием. Плохое покрытие здесь имеется даже в виду не его состояние, там, ямы, ухабы и все остальное, а его качество сцепления. То есть вот у вас сухая дорога, а потом вдруг мокрая стала. Вот вдруг мокрая, а потом вдруг пятна наледи какие-то или снежная каша. И вот в этих условиях полный привод, конечно, повышает стабильность, а значит, безопасность и, как следствие, комфорт, в том числе, вашего передвижения. То есть эта штука про все равно про движение по дорогам. Поэтому если с этой точки зрения относиться к Outlander, и вопросов с вариатором, и вопросов к вариатору тоже не будет. В остальном, ну, мне кажется, неказистый, мне не нравится Outlander тем, что нынешний Outlander, мне не нравится тем, что, ну, как бы уже архаичный, устаревший салон, полное отсутствие сколько-нибудь актуального мультимедиа-оснащения, такого настоящего, современного мультимедиа-оснащения. Плюс эргономика такая, как бы это сказать, ну, не моя. Вот вообще, в принципе, у компании Mitsubishi не совсем моя эргономика, расположение, вот архитектура салона, главных органов управления, но это все вкусовщина. То есть если ваш приятель рассматривает автомобиль, значит, он уже со всем этим согласился. А так, в остальном можно брать, почему нет? Нормальный, проверенный середнячок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Еще раз доброе утро.
Доброе.
Еще про одну аварию хочу сказать.
Давайте.
Выезд в Ленинградке, Химки, не доезжая метров 300, да, Шереметьевского поворота. Угу. Два таксиста посмотрелись, наверное, на другую аварию и догнали друг друга. Уже все красное.
Угу. Я понял. Хорошо. Спасибо большое, что обратили внимание на Химки, потому что Химки — это какой-то мрак вообще, я смотрю. В центр, ну, потому что природно, большое количество людей едут в Москву, а вот из центра, ну, как бы из Москвы в сторону Международного шоссе плохо. Там действительно авария. Сейчас уже у Макдональдса где-то левый ряд в 7:20 случилось. И если только что, это значит где-то еще дальше. Тоже еще одна авария. Как следствие, очень сложно с внешней стороны МКАД съехать на Ленинградку на М-10 из-за того, что она стоит. Как следствие, вы от М-11 стоите. Потом уже перед Алтуфьевским, Осташковским шоссе из-за дорожных работ и ограничений всевозможных плохо. Дмитровка плохая в городе после слияния с Коровинским. Вот сюда, в сторону Тимирязевской метро, тоже плохо. Это такой короткий дайджест того, что мы видим сейчас на дорогах. Третье кольцо пока что едет. Особых затруднений я не вижу. Из проблем на МКАД это затруднение на внутренней стороне в районе Нижегородки, потом Волгоградки, потом Котельники и вот сюда, в сторону Бесединского шоссе. Там еще и внешний МКАД стоит. Внутренний от Липецкой до Варшавки красный, дальше до Ясенева красно-желтый. Въезд плохой по Варшавскому шоссе из-за дорожно-транспортного происшествия. Рядом вроде бы все въезжает. И еще из необычного — Минское шоссе. Вы об этом не говорите или говорите, а я забыл. В общем, по Минке, не доезжая буквально там километр, может быть, даже чуть меньше до Москвы, левый ряд в 7.03 ДТП, причем ДТП какое-то настолько серьезное, что стоит Минское шоссе и стоит Можайское шоссе даже в Одинцово. То есть вам уже в Одинцово вы чувствуете, в Одинцове, вы чувствуете влияние этой аварии, потому что на Минку съехать очень сложно. Пути объезда, а какие пути объезда? Рвануть через Платку, объезд платный Одинцово, и таким образом сэкономить время.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, да, действительно, она большая. Я только что подошел, посмотрел на Луну, очень красиво, очень. Она уже стремится сюда, ближе к горизонту. И нет, она небольшая. Она ровно такая же, как и всегда, хочу вам сказать. Но это называется оптическая иллюзия. Оптическая иллюзия большой Луны. Я могу вам даже продемонстрировать, как это работает. Хотите? Ну, в смысле, если вы смотрите трансляцию, тогда я вам буду показывать, потому что это увидят те, кто как раз те, кто смотрит трансляцию. Смотрите, есть картинка. Сейчас, секундочку, где? А больше я не могу ее сделать, эту картинку? Не, наверное, не могу. Ну, ладно, вот так вот покажу вам ее. Смотрите как. Видите, два кружочка, две луны. Вот одна вверху, а потом вот вниз обратите внимание, в правый нижний уголок. Как вам кажется, какой кружочек больше? Ну, вы, наверное, уже догадываетесь, что правильный ответ – они одинакового диаметра. Они абсолютно одинаковые. Но тот, что внизу, кажется очень-очень маленьким по сравнению с тем, что вверху, над горизонтом. Почему так кажется? Потому что тот, что внизу, находится среди, среди объекты вокруг. Объекты вокруг удалены от него, и они больше в размере. То, что над горизонтом, объекты вокруг приближены к нему, и они меньшего размера. За счет этого он кажется большим. Поэтому Луна над горизонтом кажется больше той Луны, что находится высоко над горизонтом. Все. Это оптическая иллюзия, с которой я вас только что познакомил. Теперь вы подкованы, вы можете спорить с разными людьми, и делая заявление, что «а вот посмотри, она все равно, она такого же размера, как и находясь в зените, где-нибудь высоко над горизонтом». Так, возвращаясь ко второму вопросу, вернемся к автомобилям. По Хайлендеру 2012 года. Значит, что вам сказать по Хайлендеру 2012 года? Автомобиль найти в хорошем состоянии сейчас будет непросто, потому что тогда, уже тогда, владельцы Хайлендера относились к этому автомобилю примерно как к небольшому прадику. Правильно? Правильно. Потому что у вас было все. У вас был полный привод и Toyota. Вы думали, вот у меня есть Toyota, вот у меня есть полный привод. А что еще нужно? Нужно было понимать, что на самом деле это был легковой автомобиль. Во-первых, из его особенностей нужно вспомнить, что это не дефорсированный 3,5-литровый V6, выдававший тогда 273 лошадиные силы. 273 силы – это не очень здорово с точки зрения налога, особенно когда речь идет об автомобиле не очень бодром. Одно дело, когда ты действительно выплачиваешь налог за что-то и потом получаешь отдачу в виде, я не знаю, в виде потрясающей динамики, в виде потрясающих ощущений. Здесь этих потрясающих ощущений, во-первых, вы не получали по разным причинам. Ну, в первую очередь, потому что это Toyota. Вот, а налог при этом приходилось выплачивать. Больше того, приходилось, конечно, расплачиваться еще и расходом топлива за это вот за все. Потому что автомат старый. Да, там уже был автомат, но автомат пятидиапазонный, старый. Внутри, в основе этого Хайлендера, это, кстати, последний был Хайлендер, где в основе лежала Камри. По сути, это платформа, тележка Камри, просто с подключаемым, автоматически подключаемым полным приводом, точнее автоматически перераспределяемым крутящим моментом. Потом в Highlander стал получать элементы подвески, элементы платформы уже Лексуса, стал более комфортным, более солидным автомобилем на ходу. И как следствие, его цена полетела туда, в сторону стоимости Лексуса. Пока что этот Хайлендер — это все еще Toyota Camry. Значит, что нужно сказать? Прожорливый. Прожорливый с точки зрения топлива, прожорливый с точки зрения денег. Что касается обслуживания, нет у меня данных, потому что автомобиль чрезвычайно ломучий. Но здесь, понимаете, когда мы говорим об автомобиле 2012 года, все, ну просто все зависит от обслуживания. Все зависит от того, в каких режимах он эксплуатировался и как он обслуживался. И вот этот 12-летний Солярис, с которым, извините, 10-летний Солярис 2012 года, с которым я познакомился на минувшей неделе, прямо четко это иллюстрирует. Потому что мы можем найти Солярис того же года, который, в общем-то, уже только в утиль. Все, только в утиль. Ничего с ним невозможно сделать. И, с другой стороны, вот такая лапочка, за которой ухаживали. Салон в идеальном состоянии. Тканевая отделка и обивка дверных карт. Просто вот ни следа затертости, ничего. На панелях везде ни царапин, ничего. Потому что следили за автомобилем. Поэтому здесь мне сложно что-то говорить о том, каков автомобиль будет сегодня. Это можно найти, вот эти данные, я думаю, можно найти в комментариях владельцев. Если у вас, условно, есть опыт многолетней эксплуатации этого автомобиля, скажите тогда, какие проблемы, с чем сталкиваться. Но мне кажется, что конструкционно автомобиль все еще был из той эпохи, когда автомобили были простыми. Ну, правда, автомобили Toyota и сегодня современные тоже чрезвычайно простые, ну, прямо вот до невозможности. Уже хотелось бы даже, чтобы чуть посложнее они были. Нет, они все еще очень простые. А тот Хайлендер был чрезвычайно простой. Поэтому, ну, вопрос осмысленности. Вот платить 1,5 миллиона за 2012 года Хайлендер, который суть Камри, но с большим салоном и такой, прямо скажем, гремучей подвеской, не очень хорошо отрабатывающей плохие дороги, прожорливый, с 5-диапазонным автоматом, а средняя цена сейчас такого Хайлендера именно этого года, 12-го, там, 11-12 год, как раз в районе 1,5 миллионов, 1,6 миллиона. Не знаю. Я вот думаю, ну, может быть, что-то просто поменьше и что-то гораздо посвежее, и что-то гораздо поинтереснее, чем такая Toyota. Это нам такие Toyota везут в Штатах, они поинтереснее, пишет Сергей Волков. Слово «легковой» состоит из двух слов: «легкий» и «вой». По аналогии с внедорожником. Нет, я думаю, что не так. Если можно, в приложении, говорит Москва, заливайте выпуски моторов, последний выпуск январьский. Вячеслав, очень странно, потому что я уже говорил об этом со своими коллегами, и странно, что не появляются новые выпуски. Сегодня еще раз об этом напомню. Это все фигня. Ждем фото с телескопа Джеймса Уэбба, пишет Николай. Абсолютно, Николай, с вами согласен. Ждем. Он уже давно вышел в свою точку Лагранжа, и уже мы ждем. Но там сейчас пока настроят, пока притрется все, пока все протестируют. Но снимки обещают быть, конечно, потрясающими. На Минке ДТП в левом и правом ряду. И больше того, там их два. Метров за 300 на Московской кольцевой тоже. Еще раз, если вы из Одинцова пытаетесь выехать в Москву, мне кажется, что сейчас можно немножечко потратить деньжат и воспользоваться платной альтернативой, потому что там вы спокойненько, и вы уже на Московской кольцевой. А здесь вы будете стоять очень-очень-очень долго, потому что пробка создает ощущение... А вот еще, да, появился значок ДТП прямо на Можайке, перед выездом из Одинцова на Минку и перед МКАД. То есть движение прямо, скажем, вот цвет этой пробки внушает опасения. Есть ощущение, что потеряете очень много времени. А в то же время у вас здесь есть вот спокойный из Одинцова выезд через Лохино. От какого это слова? Лохино. Лохин. Хорошее место. Можно выехать на платку. И дальше, смотрите, спокойненько все вот прямо... А, я не показывал, вот теперь показываю. И дальше спокойненько все чик-чик-чик-чик-чик, и выскакиваете на МКАД. Все, спокойно, безболезненно, беспроблемно. Это же касается и тех, кто идет оттуда издалека. Вы только подъезжаете к Одинцово из области по Можайке. Подъезжаете оттуда со стороны Перхушево, Юдина. Вот еще замечательные места, Малые Вязьмы. Дикая пробка у вас здесь, кстати говоря, в Вязьмах. Вот уже здесь можно уходить на объезд, на объездную Одинцово. И сэкономите дикое... Но приятное количество времени. Дикое, но приятное. Что-то в последнее время на границе Химок и Москвы радио ловит с помехами. Извините, мы это не специально. Это, простите, пожалуйста. Так, что еще? Доброе утро, доброе утро. Минка, да, после... А5-211-200... Сейчас я пытаюсь понять сообщение. Вот что значит это сообщение. После А5, у которой 211 лошадиных сил Quattro 2010 года, новый Outlander, конечно, пенсия. Но за 3 года и 50 тысяч километров пробега не ломается, что характерно. Audi постоянно чего-то хотела. Да и парковка нынешней зимой на Audi удобнее. За счет... Чего? За счет клиренса, разумеется. Ну, потому что А5 у вас все равно уже был опять полноприводная, но клиренс и геометрия имеют значение. Это от Михаила Сергеевича мнение по поводу Outlander. На секундочку, мы вернулись к обзору Outlander. А все-таки зачем Highlander V6 и такие конские лошади? Это же не прадик. Андрей, ну это автомобиль из тех времен, и больше того... Автомобиль из той эпохи, когда мы получали действительно американцев. Американцев. Упрощенных, но американцев. Вот, и поэтому, а что значит американцы? Американцы — это утилизаторы топлива. Чем больше, тем лучше. Лошадей больше, всего больше. Тем более, что Highlander тогда уже был семиместным автомобилем, кроссовером большим. И значит... Вот. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что тогда у него была и гибридная версия. К нам этот автомобиль не поставлялся, но гибрид был. Он был, правда, на вариаторе, и силёнок у него был меньше, там разные варианты мощности были. Но уже тогда была гибридная версия. Так, теперь про Lexus NX, который дорожает сам по себе. Вы его не трогаете, вы поставили его еще до премьеры. Он приехал и стоит, к примеру, сказать... в головном офисе штаб-квартиры компании Lexus в России и в Москве, за Московской кольцевой. Сразу же, это в районе Алтуфьевского шоссе, вы видите, это большое здание, там написано Toyota, такое большое серое. Вот там они и сидят, это и есть гнездо, если хотите, Lexus и Toyota в России. Вот вы поставили его там на парковке, вечером уходите, потом возвращаетесь и думаете, что-то незаметно в нем изменилось, в этом автомобиле. Что-то произошло. Вот, что произошло с тобой, говорите вы ему? А он говорит: а я подорожал за это время. Он говорит: и как это с тобой случилось? Он говорит: а вот так. Я просто стоял и подорожал. До российских автосалонов доехал Lexus NX второго поколения. И цены к старту продаж успели подрасти. Пока были в пути, собачка... Что там, успела подрасти, да? Да. Теперь за автомобиль, то есть в начале, на момент приема заказов, модель стоила от 4 миллионов 50 тысяч рублей. 4 миллиона 50 тысяч рублей. А теперь за автомобиль уже будут просить минимум 4 миллиона 106 тысяч рублей. Японский автопроизводитель заверяет, что у кроссовера 95% деталей новых, которые, к тому же, используются впервые в модельной линейке марки. Мы спрашиваем, а где раньше они использовались? Они говорят, а раньше мы использовали их в Subaru. Нет, раньше мы использовали их в Toyota. Нет. Ну, в общем, где-то раньше использовали. Где-то в хорошем месте обязательно. Это было хорошее, проверенное место, где использовались эти детали. На выбор предложены две силовые установки, 4 уровня исполнения и спорт-пакет F-Sport. Версия NX250 это 2,5 литра, 199 лошадиных сил. 4 комплектации. Что еще здесь? 9,8 дюймов экран мультимедийной системы. Вот мы видим экран мультимедийной системы. Вы видите сейчас на картинке. Фары ближнего света светодиодные. дальнего с одной линзой, двухзонный климат-контроль, система безопасности, более продвинутые уровни оснащения, там, атмосферная подсветка салона, еще что-то такое. Сейчас, где у меня картинка была салона в целом. Вот я вам покажу этот салон. Вот руль, пожалуйста. Где цены? Цены фактически. Вот цены. Итак, версия комфорт, которая NX250 на 199 сил. Старт цены 406, финиш 5153. Версия NX350, где турбомотор 2.4 и 279 лошадиных сил. 279, как бы эти 279 сил переносят нас во времена уже обсужденного Хайлендера и его 273 сил. Причем, ну, зачем 279? Ну да ладно. Старт цены на версию NX350 5637. И 5895 будет стоить версия Luxury F-Sport. Luxury F-Sport. Что можно сказать об автомобиле? Не знаю. Скажу вам честно. Мне кажется, что за эти деньги, если только не абсолютная, безоговорочная вштыренность в Lexus, в бренд. Ну, есть люди, которые покупают не автомобиль, а покупают бренд, принадлежность. Как бы выплачивают членские взносы за принадлежность к определенному бренду. Вот если только не вот такая безоговорочная любовь и преклонение перед брендом, предположить, что нормальный здравомыслящий человек из всего обилия кроссоверов в этом сегменте, а в этом сегменте действительно мы видим обилие кроссоверов. Больше того, я вам скажу, что я даже знаю один кроссовер, который совершенно железобетонно нужно рассматривать как конкурент. Я сейчас пытаюсь просто найти, где у меня здесь все бренды, все, так, давайте все бренды откроем. И теперь, да, ну, естественно, портал считает, что бренд Genesis менее популярен, чем все остальные. Так, я хочу, сейчас я открою этот автомобильчик, вот он, совершенно, совершенно свежий. Сейчас приехал в тест-парк моторов. И, нужно сказать, испытываю максимально позитивные впечатления от автомобиля. Максимально позитивные впечатления. С чем это связано? Это связано, во-первых, с тем, что он классно выглядит. Я, если хотите, давайте я... Ну, конечно же, вы хотите. Ну, естественно же, вы хотите. Я отдам картинку. Угу. Не статичную, а сейчас видосик какой-нибудь найдем. Какой-то такой вот красивый, чтобы это было... Вот он, да, вот он, красивый видосик. Можете не обращать внимания, пожалуй, на инфографику, ну, то есть там на титры, там, может быть, не совсем верные данные ценовые, но, во всяком случае, внешне вы будете видеть автомобиль. Называется он GV70, Genesis GV70. Абсолютно свежая модель, сконструированная заново. Что имеется в виду? Что у модели нет предшественника. Это не продолжение какой-то модели, это совершенно новая модель. Сейчас, на данный момент, в линейке компании Genesis два кроссовера. Вот старший брат сейчас вы видите на экране, вот это он и есть, GV80 большой. И младший брат, вот GV70. Здесь на экране мы видим GV80 и G80 седан. А вот как раз этот малыш. На мой взгляд, вот мне удалось за последнее время еще раз напомнить себе, потому что мы все время с новыми моделями Genesis знакомились где-то в каких-то условиях экстремальных, на Байкале, на севере, там еще где-то. Но вот так вот, чтобы городская эксплуатация, повседневная, со всеми вытекающими особенностями повседневной эксплуатации, поездками там, в магазин, за покупками, использование багажника по назначению автомобиля, использование автомобиля для семейных выездов, когда весь автомобиль занят пассажирами. Все вот это вот, это недавно случилось. Ну, это как бы у меня прошла серия тестов. И должен сказать, что мне показалось, что по совокупности качеств, по совокупности характеристик, ходовых, мультимедийных, функционально практичных, ну, то есть, как бы, вот, практичность автомобиля. GV70, это мое личное, безусловно, субъективное мнение, самый органичный автомобиль, правда, потому что вот ощущение, что это самая-самая-самая свежая модель, самая-самая последняя, в которой использовано вообще все. Во-первых, нужно отметить, что к дизайну интерьера, к архитектуре салона, здесь подошли просто с невообразимой щепетильностью, просто с невообразимой тщательностью. Вот как раз сейчас мы видим этот интерьер. Здесь просто вот максимально просматриваются аналогии с итал-дизайном. Не очень мало прямых форм. Точнее, если они есть, прямые линии, они сочетаются с какими-то правильно изогнутыми геометрическими фигурами. Сама консоль климата вписана, видите как? Она вписана в такой большой овал, который располагается по центру всей панели. При этом большой экран, парящий вверху. Цифровая приборная панель с 3D-эффектом. Автоматические парковки. Сейчас мы видим, как демонстрируются системы безопасности. Полное мультимедийное оснащение. Великолепная шумоизоляция. У меня версия 2.5 бензин. Причем несколько автомобилю доступно несколько версий. Бензиновые, дизельная есть версия, и все они поставляются в Россию. У меня версия 2,5 литра, 249, правильные 249 налоговых сил. И 8-диапазонный автомат, и, разумеется, полный привод. Первое, что ощущаешь, начиная движение, это какая-то абсолютная тишина. Ты в абсолютном спокойствии, ты не слышишь ни двигателя, ты не слышишь ни резины. Интересно, что GV70, я думаю, как раз для максимально ярко выраженного эффекта вот этой потрясающей шумоизоляции, автомобиль обут в липучку. В отличие от остальных моделей Genesis, которые представлены в пресс-парке и из тех, что приезжали ко мне в тест, именно GV70 обут в липучку. И ты не слышишь вообще, в принципе, ничего. Очень приятное ощущение. Дальше. По эргономике. Да что сказать, это нужно пробовать. Я про другое хотел сказать сейчас. Я хотел сказать, что вот этот потрясающий, современный, спроектированный сегодня автомобиль с вот этим невероятным дизайном, потому что, ну, равнодушным точно дизайн этот не оставит никого. Даже если вам не нужен кроссовер, даже если вы к Genesis можете относиться по-разному, как к бренду, который все еще пока не завоевал место в премиальном сегменте. Но когда вы садитесь внутрь, когда вы погружаетесь в эту атмосферу, с этим запахом, с этими материалами, с этим оснащением, с этими дизайнерскими штуками, когда отделка на двери выглядит как металлическая отделка, но при этом уже видны какие-то структуры, как у дерева, знаете, волокнистая такая структура дерева. Оказывается, что вечером, в темное время суток, эта волокнистая структура изнутри подсвечивается таким аккуратным, нежным цветом, и создается ощущение какой-то текучей такой конструкции, но при этом металлической. Ну, очень затейливо. Это все очень затейливо. Помимо всего прочего, автомобиль не сосредоточен только на затейливости дизайнерской. Помимо всего прочего, это еще и действительно очень приятно едущий автомобиль с хорошими характеристиками в разных вариантах мощности. Дизель 2.2, 199 сил, мы знаем этот мотор. У меня, как я уже сказал, 249 сил, 2,5 литра автомат. 8-диапазонный автомат. Каждый Genesis GV70, поставляемый в Россию, сразу идет, впрочем, как каждый Genesis, сразу идет с полным приводом, сразу идет с автоматом 8-диапазонным. Разгон до сотни 6,7 в моей версии. 6,7. При этом расход топлива, ну, по-разному может быть. Иногда я вижу и 14, то есть заявленный в городе должен быть 12,2, у меня иногда доходит до 14, но это только потому, что ты тестируешь автомобиль в режимах таких предзапредельных, потому что очень приятно его раскручивать, действительно приятно, хотя бы раскручивая двигатель, услышать его, этот двигатель, потому что из-за ярко выраженной шумоизоляции его, как правило, не слышишь. Я это все к чему? Я это все к тому, что эта штука стоит 4320 за дизельную версию, стартовая цена 4320, или 4370 уже с вариантом 2,5 литра.
Вот 4-3. Максимальная версия Sport 6 миллионов. 6. То есть это вещица куда дешевле Lexus NX. Но вы видели этот Lexus и вы видели его характеристики. Нет, не видели? Ну ладно, мы, может быть, даже сравним эти автомобили в каком-нибудь сравнительном тесте, столкнем их, и тогда нам все выпукло станет понятно. 8 утра в столице, дорогие. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.